Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня вновь в рамках цикла «Православие и культура» мы встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о титанах русской художественной культуры XIX века. И сегодня мы вновь говорим об Александре Сергеевиче Грибоедове. Слушайте продолжение.
Что произошло 30 января 1829 года, до сих пор историки спорят. Дело в том, что совершенно несомненно, деятельность...
Эта дата, напомним, это дата...
Резни посольства. Вот. Дело в том, что то, что в Иране результаты войны вызвали колоссальное социальное брожение... Безусловно, и это гигантская сумма контрибуций, которую, естественно, переложили на народ. Понимаете, хотя, по свидетельству очевидцев, шах Фетхали даже личные подсвечники переливал золотые в слитки, чтобы заплатить в Россию. Вот, но, во всяком случае, денег не хватало, повышались налоги. Представляете, что творилось на улицах, там вот, ну... Плюс еще момент, геуры навязывают правоверным там и так далее. Да. То есть почва для пропаганды, для разжигания недовольства была. Но есть еще два момента. Во-первых, есть момент, который потом попал на страницы романа Тынянова «Смерть вазир Мухтара», что Грибоедов якобы очень жестко давил на шаха, нарушая придворный этикет. Вот. Но, правда, эта версия, откуда она пошла? От двух человек всего. От самого шаха, а он, естественно, человек слишком заинтересованный, да. И от единственного уцелевшего в резне чиновника Ивана Мальцова, впоследствии крупнейшего русского предпринимателя, заводчика, основателя заводов в городе Гусхрустальный. Вот. Дело в том, что как он уцелел, до сих пор непонятно. Сам он объяснял, что он там просто по какой-то дружеской линии, там какие-то перцы его в ковер замотали и вынесли там и так далее. Вот. Но у Тынянова он просто сдрейфил, там бежал и так далее. Важно, что Мальцов подтвердил версию шаха, и Тынянов ее взял без критики, а многие исследователи считают, что Мальцов просто совершил оговор. Вот, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.
Ну, понятно.
Все остальные свидетели погибли. Вот. Что мы знаем? Да, и еще есть версия, что тут поучаствовала британская разведка.
Ах, вот он.
А вы знаете, тут очень все просто объясняется. Знаете, Жириновский говорил, помыть сапоги в Индийском океане. Россия была как никогда близка к его желанию, потому что Иран граничит с Индийским океаном. В Англии, естественно, этого очень не хотели. Вообще взаимоотношения Российской и Британской империи в это время... Это холодная война. В самом прямом, вот современном смысле этого слова. То есть Наполеоном вместе как бы разобрались. Дальше все то же самое, что в 1945-м. Победители перессорились. Начали делить шкуру неубитого медведя. История полностью повторяется. И отношения у России с Англией были не просто плохими, а очень плохими. Вот, финалом будет Крымская война, как мы знаем. Так вот, исходя из этого, я не исключаю, что английское посольство, английские дипломаты могли предпринять какие-то меры и даже кого-то проплатить. Mm-hmm. Англия это умела делать. Но что совершенно несомненно, вне зависимости от того, кто пытался организовывать вот это недовольство, а здесь были многие, это мог быть и шах, это могли быть и какие-то религиозные круги, это могли быть и англичане, но они утратили контроль над событиями. Потому что в реальности просто обезумевшая толпа пошла на посольство, а толчком стало следующее. В посольство бежало трое армян. Две девушки из гарема Алаяр-хана, брата шаха, но это как бы уже выход за рамки, и шахский казначей Якуб Мирза Маркарян.
Угу.
Вот. Но уж слишком много знал, товарищ. Вот это стало последним толчком. Кстати, девушек пришлось из посольства выпроводить, угу. А Маркарян уйти не смог, потому что начался разгром, и в результате погибло 37 человек русских, включая Грибоедова и включая вот этого самого Якуба Маркаряна. Да. А сколько погибло нападавших, цифры разнятся от 50 до 90 человек, потому что оборонялись. Вообще, знаете, согласно архивам, Грибоедов лично убил 18 человек,
да,
перед тем, как до него добрались. Вот, его страшно изуродовали, опознали его тело по тому самому мизинцу простреленному, вот где, да, пулей Якубовича. Да. И все, значит, дальше международный скандал. Надо было как-то зализывать эту ситуацию. Шах тут же послал своего сына Хасрова Мирзу в Петербург. Вот, человек тоже с невероятно драматической судьбой. Впоследствии в династической борьбе ему глаза выжгут у себя дома. А тут он приехал в Россию. Кстати, не поленился, съездил к матери Грибоедова.
Да.
Стоял на коленях, рыдал и просил у нее прощения. Что, говорит, в общем... Кстати, возможно, вполне искренне. Потому что совершенно многие в Иране относились к Грибоедову совсем не так, как эти погромщики. Вот. И, значит, знаменитый был вот этот дипломатический прием, привезли огромные подарки, в том числе индийский алмаз Шах, самый большой алмаз в мире, он сейчас в алмазном фоне хранится, ну и, в общем, Николай Первый как бы сказал, ладно, говорит, замнем, тем более, да, и избавил им 2 миллиона контрибуций. Вот. Но, видите, Россия в это время еще в войну с Османской империей впрыгнула, поэтому как бы второй раз воевать с Ираном, в общем, никому не хотелось. А тело Грибоедова привезли, как вы знаете, на телеге.
На телеге,
на телеге, да, да, знаменитая эта поездка. Пушкин встретил на перевале, а Пушкин ехал в действующую армию. И Пушкинский перевал так и называется. Да, спросил, да, кого везете? И грузинский чабан сказал, Грибоеда везем. Вот, и все. И он был похоронен в Тбилиси в крипте небольшой церкви святого Давида. Впоследствии это захоронение послужило началом создания знаменитого некрополя Мтацминда, mm-hmm. где похоронен весь цвет грузинской интеллигенции.
Да, да, да.
Вот Нина Чевчевадзе, когда узнала, у нее тут же был выкидыш. И после этого она 20 с лишним лет носила траур. Вообще, да, знаете, две такие истории было почти параллельно. Это история, которая в рок-опере «Юнона и Авось»,
да,
Николай Рязанов и Кончита Даргуэлья, но потом еще мы к ней, да, еще вернемся. И вот Нина Чевчевадзе, она отвергла всех претендентов на свою руку, включая поэта Григола Арбелиани, носила траур, ее называли «Черная роза Тбилиси». Вот, и спустя 25 лет она умерла в эпидемию холеры, вот, завещав похоронить себя рядом с Грибоедовым. Сейчас эта могила прекрасно сохранилась, на ней характерная фигура вот этой Нины, склонившейся над могилой, но это одно из самых главных достопримечательностей Тбилиси вообще на сегодняшний день. Вот такая история.
Ну вот, Дмитрий Владимирович, семь граней Грибоедова, о которых пишут, говорят. Первое, писатель одной книги. Вторая, мастер, утративший рукописи. Третье, русский Шекспир. Четвертое, новатор и экспериментатор. Пятое, и говорит, как пишет. Шестая, несостоявшийся Толстой. И седьмая, служить бы рад.
Но я бы еще добавил русский Мольер.
А, русский Мольер,
возможно. Знаете, кстати, дело в том, что когда речь идет о «Горе от ума», то практически все литературоведы проводят параллель с великой комедией Мольера «Мизантроп».
Да.
Да, здесь прямая перекличка. Вообще, вы знаете, мы, коли мы начинаем уходить в литературоведение, мы потом столкнемся, что очень многие сюжеты знаменитых русских произведений имеют европейские аналоги. Mm. Я уже не говорю о том, что очень многие сюжеты русских произведений имеют библейские аналоги.
Да, да.
Дмитрий Сергеевич Лихачев применительно к творчеству Лескова, Толстого и Достоевского с легкостью практически все их сочинения выводил на библейские, евангельские прообразы. И вот сейчас, конечно, надо поговорить немножко о вот этом уникальном и величайшем произведении.
Да, но прежде немножко все-таки мы как-то это не затронули о встрече, о знакомстве Пушкина с Грибоедовым. Вот что он писал. «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованием, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан. Даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей. Но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе слов. Мы ленивы и нелюбопытны».
А вот вы знаете, гениальная цитата.
Гениальная.
И понимаете? Вот я хочу просто ответом через поколение прочитать еще одно небольшое стихотворение. Оно называется «Грибоедов», и его написал замечательный современный российский поэт-концептуалист Дмитрий Кедрин.
Так.
Вот смотрите, как написано. Да. Просто интонация сама. «Помыкает Паскевич, клевещет опальный Ермолов. Что ж осталось ему? Честолюбие, холод и злость. От чиновных старук, от язвительных светских уколов он в кибитке катит, опершись подбородком на трость. На груди его орден, но почестями опечален. В спину ткнув ямщика, подбородок он прячет в футляр. Полно в прятки играть, чацкий он или только молчалин. Сей воитель в очках, прожектор, литератор, фигляр. Прокляв английский клуб, нарядился в халат Чаадаев, в сумасшедший колпак и в маленной сидит в бороде. Дождик вырвал холмики на островке голодая, спят в земле декабристы и их отпевает Фаддей». Булгарин.
Да.
«От мечты о равенстве, а в фраз о свободе натуры, узник главного штаба, российским послом состоя, он катит к азиатам взимать с Тегерана куруры, туркманчайским трактатом вколачивать ум в персиян. Лишь упрятанный в ящик, всю горечь земную изведав, он вернется в Тифлис, и коня, осадивший в грязи, некто спросит с коня, что везете, друзья». «Грибоеда, Грибоеда везем», — пробормочет лениво грузин. «Кто же в ящике этом? Уже ли сей желчный скиталец? Это тело смердит и торчит, указуя во тьму, на нелепой дуэли нелепо простреленный палец дланей, коей писалась комедия «Горе уму». И покуда всклокоченный в сальной на вороте ризе поп армянский кадит над разбитой его головой, большеглазая девочка ждет его в дальнем Тибризе, тяжко носит дитя и не знает, что стала вдовой».
Вот так.
Это вот, знаете...
Мощно. Ну вот, Дмитрий Владимирович, да. Конечно, сейчас мы, насколько мы сможем, поговорим о его самом великом и том большом едином произведении, которое, как вы уже упомянули, изначально было дано название «Горе уму».
Да.
Мы факт этот знаем позже.
Да, но он несколько раз менял название.
Вот поколение школьников рассуждает вот о конфликте Чацкого с костным окружением, но мало кто рисковал задумываться, ну, точно ли умен Чацкий? Понимаете? У Пушкина, кстати, были на этот счет
да.
большие сомнения. Все, что говорил, все, что говорит, он очень умно писал. Он Бестужеву после того, как декабрист Пущин привез ему рукописную копию, список комедии. Но кому говорит он все это? Фамусову, Скалозубу, на бале московским бабушкам, Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми и тому подобными.
Пушкин. Вы знаете, Пушкин и прав, и не прав. Да. Кстати, Пушкину гениально ответил Гончаров, автор Обломова, в своей великой статье «Миллион терзаний».
Да-да-да.
Вот я вообще, вы знаете, если говорить о грибоедоведении и о том, как оценивать, то эта статья была и остается абсолютной классикой. Кстати, в этой статье она начинается с очень интересного утверждения, что все герои последующие, Онегин, Печорин там, и так далее, они все не выдержали испытания временем. Они остались как портреты исключительно своего эпохи и все прочее. А Чацкий вечен.
Чацкий вечен.
А Чацкий вечен, понимаете? Вот для этого нам надо понять вообще, в этом смысле, вообще, вы знаете, ведь это произведение, вот его в школе изучают, на самом деле оно, конечно, не школьного уровня. Вот, как и вообще все, что изучается в школе, мы постоянно будем сталкиваться. Вот. И здесь есть целый ряд чрезвычайно интересных подводных камней, о которых я постараюсь сейчас кратко все-таки сказать. Ну, наверное, давайте начнем вот с чего. Если мы говорим, что вы это уже упомянули, энциклопедия московской жизни.
Да.
Вот, ну, современный российский историк Евгений Панасенков, он вообще написал, что уникальный групповой портрет москвичей эпохи наполеоновских войн. Потому что ведь «Маленькая Италь» комедия писалась где-то в районе 1816-1817 годов. Ну, дорабатывал он потом несколько лет, но основной вот этот блок. Кстати, это что такое? Это 3-4 года. Но если брать с битвы под Ватерлоо последние точки, так вообще год-два. То есть наполеоновская эпоха, это я даже не знаю, с чем сравнить у нас сейчас. Это даже не чеченская кампания, понимаете, это вообще только что произошло. Вот. И, кстати, это как раз годы возникновения Союза спасения, Союза благоденствия. То есть, чтобы мы были поняли в этот момент. Теперь поразительная деталька. Ну, я уже не говорю об жанровом определении. Комедия. Да, комедия. Почему я вспомнил «Мизантропа» Мольера? Ведь это комедия без хэппи-энда.
Вот.
То есть это такая высокая драматическая комедия, фактически драма.
Драма, да.
При этом все черты комедии налицо, понимаете, когда мы встречаемся там с Тугоуховскими, со всеми этими Хрюминами и так далее, это стопроцентно, со Скалозубом тем же самым, это стопроцентная комедия, вот, но это высокая комедия, которая нас отправляет вот действительно к Шекспиру и Мольеру.
Да.
Да. Вообще в этом смысле такого произведения в русском театре просто не было. Вообще, я вам скажу, что такое русский театр? У нас считается как бы основоположником Фонвизин.
Да.
Недоросль, ну, сатирическая комедия, да. Вот, а ведь еще нету ни Бориса Годунова Пушкина, ни «Маленьких трагедий», ни «Маскарада» Лермонтова там, ни «Ревизора» Гоголя. То есть Грибоедов этим произведением задает фантастическую планку вообще, качество, жанра, всего прочего. Да, еще маленькая деталь, цензура ведь не пропустила.
Да.
Известно, что в печати Грибоедов ее не увидел, но в нелегалке, в самиздате она ходила, и ее все читали. Это вообще одно из самых первых произведений русской великой литературы, которое, так оценим, ходило в самиздате примерно 40 лет. Ведь время, когда разрешили театральную постановку и публикацию «Горе от ума», никаких сенсаций. Это великие реформы Александра II. То есть ни Александр I, ни тем более Николай I на публикацию не решились. А на постановку в театре единственное, которую Грибоедов видел, оцените гротеск. Это самодеятельный театр армянских ополченцев во время русско-персидской войны, той самой, и постановщиком был Хачатур Абовян. Ну, что армянские ополченцы понимали в московской жизни того времени, не знаю, но, тем не менее, это была единственная постановка, которую Грибоедов увидел лично.
Увидел.
Теперь поразительная деталь. Значит, да, теперь по поводу стилистики. Вот мы говорили, что в этой комедии присутствуют элементы и классицизма, и романтизма, и реализма.
Да.
Значит, смотрите, классицизм, вот сейчас я пойду с конца. Реализм, понятно. Это одно из самых реалистических произведений русской литературы, где все настолько с натуры и все настолько узнаваемо, что это все оценили безусловно. Романтизм здесь только в одном пункте, в образе Чацкого.
Да.
Вот романтический герой, противопоставленный социуму, это из арсенала романтизма. А вот что от классицизма? Это классическое единство образа действия места и времени, в этом смысле идеально выстроенное по традициям. Кстати, почему ее очень удобно ставить? Это высокий поэтический стих. Кстати, комедии после Грибоедова в стихах больше никто не писал. Кстати, и Фонвизин. Да, но Фонвизин писал тоже прозой, кстати. И все последующие комедии Гоголя, Островского там и так далее, они все будут прозаические.
А мы знаем, что для театра более налагает огромную ответственность, когда берется театр за постановку, когда имеет дело с драматургией в стихах.
О чем вы говорите?
Потому что вот, на сегодняшний момент назвать исполнителя вот того, который бы взлетел до вершины в Чацком, я не...
А, кстати говоря, все постановки, это моя, конечно, субъективная точка зрения, нам, на мой взгляд, они все не дотягивают, потому что есть две крайности. Либо вот эта пафосность,
да,
вот постановка 52-го года с Царевым, где все декламируют. Это же, помните, Наполеон высмеивал. Говорит, что если вы ставите трагедию, почему вы думаете, что все декламируют?
Да.
Придите ко мне во дворец, посмотрите трагедию. Никто не декламирует.
Да.
Либо обратная другая сторона, в другую крайность, это вот постановка Малого театра Соломиным последняя, где все на бытовуху.
Да, да.
Тогда Чацкий превращается в фигляра. Понимаете?
Да.
Вот, вообще я не знаю, хотел ли этого Соломин, но он играл Фамусова, но в постановке Малого театра единственный персонаж, который вообще как бы вызывает какое-то внимание, это Фамусов в исполнении Соломина. Но это явно не замысел Грибоедова. Так вот,
почему он менял горе уму, горе от ума? Что?
Так, а дело в том, что вот здесь для него самого был вопрос, так сказать, то, что Чацкий умный, понятно.
Да.
Вот. А вот это горе его уму или горе от его ума, или это горе через его ум, там раза четыре менялась постановка. Ну, в принципе, это как бы, конечно, детальки, это не самое главное. Вот, кстати, почему Пушкин в данном случае был неправ? Дело в том, что, что присутствует очень важный момент, и это от классицизма. Дело в том, что Чацкий говорит все свои обличительные монологи не Фамусову, не Скалозубу и не Тагоуховскому. Он говорит это нам.
Нам.
Это немножко будущая брехтовская стилистика. Прямое обращение в зал.
Зрителю, апарт. Ну что ж, уважаемые слушатели, на сегодня вновь время нашей передачи завершается. Ну а продолжение цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о титанах русской художественной культуры 19-го столетия, а именно об Александре Сергеевиче Грибоедове и о его великом произведении «Горе от ума». Всего вам доброго, до следующей встречи. Разговор.
разговоры об искусстве.